Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить ту же тему, которую мы затрагивали на протяжении последних нескольких недель, а именно тему, связанную со статьей священника Эрнста Пфейфера о том, в чем заключается подлинное значение учения веры Новой Господней Церкви. Но сегодня я хотел бы, выделив из этой статьи один самый существенный момент, в котором как бы содержится квинтэссенция ее изложения, показать ее связь и провести параллели с соответствующими местами в книгах Чарльза Августуса Талка. И показать, что на самом деле у Чарльза Августуса Талка были уже не только все предпосылки, но и что он фактически заложил фундамент вот этого родившегося позднее движения Дахимилишлир, потому что движение Дахимилишлир фактически оно возникло под впечатлением, когда Пфейфер и Питкерн прочли проповеди Хайета, вот этого священника из Канады, который у нас, ну, мы переводили, мы изучали его проповеди, как раз посвященные Божественному Слову. А Хайета, если читать внимательно, совершенно очевидно, что он не просто был глубоко знаком с книгами Талка, может быть, и Коэна, его продолжателя, но и что он фактически развивал и развил до конца то, что было в этих книгах связано с учением церкви и с внутренним пониманием латинского слова. То есть Хайет именно довел это до логического завершения, утверждения, что логическое, что латинское слово является словом во всей своей полноте. И как бы поэтому главной фишкой вот этого движения, главным ударением этого движения было не столько утверждение, что эти книги являются, и главной находкой было не то утверждение, что эти книги являются словом в своей полноте, а именно развитие той идеи, что понимание этого слова невозможно из их линейного прочтения путем аналитического анализа. Вот чтобы напомнить вам это, я сейчас приведу вам выдержку из статьи Пфейфера, как раз посвященную этому вопросу. Из-за всего того, что латинский завет учит относительно слова и относительно учения в церкви и слова, а также относительно взаимного соотношения между словом и учением из слова, совершенно очевидно следует, что церковь действительно обретает от Господа определенного рода универсальное откровение или же слово, которое служит в церкви внешним источником всего истинного, а также и обязательным основанием в сознании любого рода мышления там. Но, тем не менее, исключительно посредством линейного изучения этого слова и таким образом посредством кажущегося наития истинного природного извне, церковь никоим образом не может войти в обладание подлинно духовного истинного. И посему в церкви, если только она будет подлинно церковью, видимость наития истинного из слова извне должна всегда и непременно обращаться в действительное наитие подлинного истинного из внутреннего состояния сознания или же из доброго во внутреннем сознании, принадлежащего там самому Господу. В своих последних началах чувственного восприятия в сознании слово есть научностями или же принадлежностями памяти природной, присутствующими в сознании у человека из смысла буквального латинского слова. А вот слово в своих внутренних духовных началах у человека в сознании есть добрым Господним, насаждаемым им от себя самого в сознании у человека возрожденного. Ибо слово в последних началах сознания у человека, если оное отделено от слова в первых началах его сознания и от принадлежности сознания посредствующих, тогда есть как тело, лишенное души, и без обжертворяющего оное духа. И это относится совершенно однозначно как к завету третьему, так и к остальным заветам. Ибо посредством простого линейного постижения латинского завета, даже самым возвышенными рассуждениями относительно сути божественного сущего и принадлежности духовных, человек входит исключительно лишь в обладание определенного рода научностностями, которые он тогда складывает лишь в памяти своей природной. Вот тут очень существенный момент, тут он проскальзывает, хотя он и не разработан полностью, связь подлинной доктрины или же подлинного внутреннего учения в церкви и связь божественного слова. То есть в церкви принято отделять. Вот у нас есть слово, это непосредственное божественное откровение, а вот у нас есть учение. Это человеческие представления об этом слове. Поэтому слово – это первоисточник, а человеческие учения – это нечто вторичное, которое не может ставиться на один уровень с божественным словом. Вот точно такое отношение было у многих последователей за книгами Сведенборга, когда они утверждали, что вот у нас есть просветленный учитель, которому от Бога надарено просветление, но вот у нас есть слово Ветхого и Нового Завета. А учение Сведенборга, оно это учение его собственное. То есть суть заключается в том, что оно не обладает божественным авторитетом. Там могут быть ошибки, его личное мнение, заблуждения и так далее. То есть это лишь справочная литература, которой мы пользуемся, но пользуемся для того, чтобы извлечь подлинные истинности из божественного слова. И в свое время эти две тенденции, они, собственно, как это показано в книге Питкерна «Начало и развитие учения Новой Церкви», сталкивались буквально с самого начала. Например, доктор Бейер, друг и последователь Сведенборга, его ближайший современник, утверждал, что писания барона Сведенборга обладают тем же авторитетом, что и тексты Ветхого и Нового Завета. Потом в Соединенных Штатах, сначала, когда это постоянно было столкновение этого мнения, вот авторитет писаний Сведенборга. И когда был такой Ворцестер, это был один полюс, это середина 19, начало середины 19 столетия, с другой стороны был Дел Чармс, который проповедовал, что эти писания обладают абсолютной божественной значимостью. А Ворцестер использовал их лишь как момент для интерпретации божественного слова Ветхого и Нового Завета, выводя свои собственные мнения оттуда. И потом, когда Чармса фактически изолировали и вытеснили из церкви, появился его наследник Беннет, который был гораздо круче Чармса, и он поднял на щит вот это представление, что книги Сведенборга обладают божественным авторитетом, и все, что там есть, это божественное слово. Он это пронес, создал движение Академии. В этом движении сформировалась вот всеобщая новая церковь. Но потом в этой всеобщей новой церкви присутствовало понимание, вот, например, вот этот хаят, что латинское слово не просто какое-то там слово, а слово в своей полноте, но оно как бы не педалировалось. То есть его, кто хочет, принимал, кто хочет, не принимал. Даже не слышал об этом. И вот, наконец, появились вот эти молодые священники, Пфейфер, Питкерн, которые подняли, и его последователи, которые это подняли как знамя и начали усиленно проповедовать во всеобщей новой церкви. И они родили вот это новое учение веры, которое они, как они утверждали, родилось из божественного откровения.
Они говорили, мы к этому пришли не путем аналитического анализа, а это было божественное откровение в кругу нашей общины. Вот именно поэтому произошло и столкновение, потому что, опять же говорю, Хайат, хотя его проповеди были не очень хорошо известны, он присутствовал, его никто не преследовал, с ним ни с кем не боролся. А вот тут началась борьба. Почему? Потому что, смотрите, какое утверждение, вот это вот в этой статье происходит, что Господь присутствует в церкви своим учением веры сам. То есть подлинное внутреннее учение веры – это Господне присутствие в церкви. Оно рождается из небесного, то есть из доброго, наидствующее в духовное, то есть в рассудочное. То есть получается, что доктрина веры есть тоже божественное откровение, причем непосредственно живого присутствия Господа в своей церкви. И вот из этого уже в самой этой общине Новой Господней Церкви были очень сильные столкновения друг с другом. Но если мы внимательно почитаем латинское слово, то оно говорит следующее, что когда Старая Церковь приходит к концу, вот она обладает своим словом, которое было предыдущим откровением, оно подходит к концу, в нее приходит Господь, это называется посещение Господне. У нас на эту тему было когда-то давно одно или несколько занятий, что такое посещение Господне. То есть в посещении Господнем Господь исполняет сознание определенного пророка своим собственным присутствием, и он учит учение истинного и в мире духовном, и в мире природном. В мире духовном это истинное, исполняя пророк, это только точка фокусировки. Она исполняет сознание любого духа, потому что она приводит, приходит внутри, знаете. И она устраивает вот этот последний суд в мире духовном. Вот последний суд был устроен во время Господнего пришествия, но был последний суд и до этого. Это что такое? Это внутреннее исполнение добрым и порождение в нем истинного. И если собственное волительное человека противится этому доброму, то он отвергает ту часть своего рассудочного сознания, в котором рождается из присутствующего в его сознании вот этого пришедшего божественного доброго. Он выкидывает, отворачивается, уходит от этого доброго. Он не может его выкинуть, но он уходит от этого доброго. Он опустошает свое сознание от этого истинного, происходит его полное опустошение, и он обретает свою собственную преисподнюю, или наоборот, если у человека были добрые предпосылки, он, исполняясь этим добрым, отрешается от своего, уходит от своего собственного злого, оно в нем Господом опустошается, усыпляется, и его сознание отныне формируемо божественным истинным. И он входит в небеса Господне, то есть в Царство Господне, которое внутри него есть. Но вот эти вот люди, которые на земле, они, все это происходит в сознании пророка, потому что вся общность внутреннего мира духовного присутствует в любом человеческом сознании. Но в фокусе это происходит в пророке, а пророк обращается через внешнее. То есть видимость такая, что пророк учит через внешние природные материальные способы. То есть природным материальным словом пишет природные материальные книги, которые остаются как учение в церкви. Но потом латинское слово говорит нам, есть такая цитата, что это учение церкви, когда оно завершается, оно со временем, когда происходит осознание, что это было божественное откровение, оно становится для церкви новым божественным словом. Вот так вот это было, когда пришел Господь. Он проповедовал и действовал в рамках слова Ветхого Завета, то есть законы пророки. Когда откровение завершилось, он прославился, были написаны Евангелия и откровения Иоанна Богослова, которые сначала воспринимались только как дополнительная литература, как учение Господа о божественном слове, записанное для его церкви. Но со временем это стало божественным словом христианской церкви, так называемым Новым Заветом. И более того, Ветхий Завет был полностью преобразован и изменен во внутреннем разумении. Потому что разумение Ветхого Завета, которое присутствует в христианской церкви, оно совершается с тем разумением, которое осталось в церкви иудейской, которая не приняла Господа среди иудеев. И поэтому для христиан, у нас на эту тему было множество проповедей, даже закон и пророки – это Ветхий Завет, который во внутреннем разумении совершенно другое слово, хотя внешне оно выглядит точно так же. Те же вербальные формы, те же формы, так сказать, словесные звучащие, но из-за того, что совершенно иное внутреннее разумение, для христиан Ветхий Завет – это совершенно иное слово, чем закон и пророки для иудеев. Причем и те, и другие своим словом спасаются. Потому что автоматически наличие божественного слова у христиан вовсе не обеспечивает их спасение. Они прекрасно себе идут в ад, если нарушают заповеди и извращают его. И точно так же то, что иудейская церковь была отвергнута Господом, автоматически не означает, что всякий принадлежащий к этой церкви попадает в преисподнюю. В латинском слове описывается, что немало иудеев, если они отрешаются от зол, свойственных их собственной нации, они в том мире наставляются истинами и входят в небеса. По большей части это люди простые, конечно, которые просто следуют за своей религией. Точно так же, как и среди христиан, кстати. И точно так же в новой церкви, со временем, когда произошло осознание, что книги Сваденборга – это божественное слово в своей полноте, оно стало третьим божественным заветом в окончательно завершившемся формировании новой Господней Церкви, что есть Новым Иерусалимом. Но как же быть с доктриной Церкви? Как же быть с тем учением, которое излагалось людьми, которые принадлежали к этой церкви, ее зачинали в 30-е, там, 40-е, 50-е, 60-е годы. Ведь если это было непосредственное божественное откровение, то и эти тексты Дехимили Шлир, они должны обладать правомочно той же силой и составлять как бы дополнение, вернее, неразрывную часть. Они не составляют нового четвертого завета, но они составляют неразрывную новую часть третьего божественного завета. Они становятся его неизбежным дополнением. Это вот как в книге «Истинно христианской религии» было описано, что слово это как сад, в котором растут плодовые деревья. И эти плодовые деревья в сознании у человека, вот слово это находится в сознании человека, это доброе, и из него рождаются плоды доброго в форме истинного. И в этих плодах есть семена, и эти семена являются новым внутренним частным откровением, которое засеянное дает новые деревья восходят. И это деревья того же сада. То есть сад как бы растет, растет. И новые плоды, новые деревья, этот сад растет до бесконечности. То есть божественное слово внутри сознания размножается до бесконечности, пополняясь новыми текстами. Тут, кстати, можно провести удивительную параллель с тем, как к слову относились в христианской церкви изначально. Вот когда говорили, что решения, скажем, соборов, они вдохновлены Духом Святым, там этот, допустим, символ веры, это дан Духом Святым, и в результате в православной, в католической церкви решения соборов пользуются признанные, так сказать, дарованные Святым Духом, пользуются тем же авторитетом, что и Священное Писание. В отличие от протестантской церкви, которая в поисках Божественного Слова отвергла все вот эти вот, всех отцов, всю патристику и так далее, сказала, нет, это все были человеческие мнения, а вот слово вернемся назад к Ветхому и к Новому Завету. Но формально они были правы, но фактически, если посмотреть, что нам говорит латинское слово, это значит, что все, что было даровано от Божественного Духа или же от Духа Святого, оно действительно составляло дополнение к слову Нового Завета. Другой вопрос, что там составляло это дополнение? Потому что для того, чтобы это увидеть, для того, чтобы отличить между текстами поднять этот текст и сказать, что вот тут, да, есть непосредственное Господнее присутствие, человек, читающий его, сам должен обладать внутренним просветлением от Господа. Именно поэтому Сваденбург, взяв тексты Ветхого и Нового Завета, мог сказать, что вот в этих книгах есть божественное непосредственное присутствие, и их внутренний смысл соединяет сознание непосредственно с Господом, а вот в этих текстах нет непосредственно божественного присутствия. И хотя там есть соответствие, но они не соединяют непосредственно с Господом, а посредственно с какими-то областями мира духовного. Например, книга Йова. Сваденбург долго никак не мог разглядеть, как есть там непосредственно божественное присутствие или нет. Но в результате сказал, нет, это догматическая книга, догматическая условно, потому что это поэтическая. У них была догматика, была божественная поэзия. Это вот божественная поэзия вот этой вот древней церкви, которая была после потопа. И точно так же вот как у нас в церкви. Мы как определяем? Вот есть в новой церкви люди, которые... Было просветление, что книги Сваденбурга являются божественным словом во всей своей полноте. А другие верят на слово. Это вот то, что было записано в книге о Священном Писании, что тех, кого Господь просветляет, они получают откровение и дерзновение и силу отличать божественное от небожественного. А другие изучают то, что им открылось от Господа, и следуют за ними. Им тоже Господь дает внутреннее развлечение, за кем надо следовать, а за кем нет. Но это даже может быть совершено на уровне аналитического анализа. Хотя это мертвое следование, мертвая вера. Это не внутренняя церковь, и не подлинная, а внешняя, представительная. Но и такое может быть. Человек может... рационально, вернее, аналитически признать, что да, латинское слово является словом в своей полноте, и принять его, но в нем, как божественное слово, но в нем еще не будет присутствия внутреннего божественного просветления из того доброго. Он будет следовать за этим словом, постепенно очищаясь и постепенно приходя к этому состоянию. То есть аналитика является непреложным механизмом начала входа в Божественную Церковь. Потому что никто из нас не может быть просветлен непосредственным божественным просветлением сразу и немедленно. Это все делается по маленьким-маленьким кусочкам. И поэтому, когда вот тут вот утверждается, что аналитический способ не приводит человека в церковь подлинную, духовную, и не создает у них церковь, это не говорит о том, что аналитический метод нужно полностью выкинуть, сидеть и ждать, пока на тебя не зайдет просветление. А оно лишь определяет его место, что пока человек следует этому аналитическому методу исследования слова, это вот как он собирает разрубленное свое мертвое тело из кусочков, он его складывает, и этот аналитический метод, поливая его мертвой водой, это тело срастается. Он начинает осмыслять слово аналитически правильно, верно, то есть истинным аналитическим постижением, но в нем еще нет жизни. И вот поэтому дальше в этой статье у Фейфера говорится то, что все буквальности текста слова, даже и у Латинского завета, отношении к человеку, который непосредственно линейно постигает оны, составляют лишь природные научности его памяти, это можно совершенно ясно увидеть из следующих мест в Тайнах Небесных, где сказано было, что все научности в сознании у человека совершенно природны, ибо принадлежат его человеку природному, и даже научности относительно принадлежности духовных и небесных. Научности, которым могут быть прилагаемы принадлежности, относящиеся к вере и благолюбию, весьма многочисленны, таковые, как, скажем, все научности церкви, а также и все те научности, которые подлинные, или же научностности, относящиеся к соответствиям духовного с природным, относительно представительности всего оного, относительно обозначательности всего оного, относительно наития, относительно порядка творения, относительно подлинных духовных разумений и мудрости – относительно побуждений в сознании, даже все истинности относительно внутреннего и внешнего природного, постигаемого природными органами чувств, и непостигаемого онами, ибо оны соответствуют истинностям духовным. Откуда и очевидно, что истинности смысла буквального латинского слова отнюдь не являются, собственно, истинностями духовными, но что они лишь соответствуют онам, и что посему различие меж онами совершенно вне всякого возможного сравнения, как, скажем, различие между землей и небом природным, и что меж онами истинностями не существует совершенно никакого прямого соотношения, но лишь соотношение по соответствию. То есть, как мы видим, истинности составляют фундамент сознания, то есть составляют природную память человека церкви, но они не являются подлинными духовными истинностями даже тогда, когда говорят о вещах духовных, то есть о мире духовном, о небе и так далее. То есть люди могут собраться то ли за чайком, то ли во время богослужения, долго рассказывать друг другу и пересказывать книгу о небе и об аде, рассуждать о том, как хорошо там на небесах, и что там происходит, и сколько ангелов там так, и как у ангелов то, и все, и все. Но при этом завершить в преисподней. И для них все эти рассказы о каких-то там ангельских этих вот совершенно бессмысленны. Потому что, ребята, надо не тем заниматься. Все это хорошо и это замечательно, это формирует ваш аналитический метод познания, но не думайте, что вы уже спасены этим. Не думайте, что вы находитесь в небесах только потому, что вы можете о них очень хорошо поговорить и мудро рассказать. Даже возвысившись светом в постижение духовное и из внутреннего света излагать просветленно все, что там сказано. Потому что как только ваша воля, как сокол, парящий в небе, видит добычу, похоть внизу, она кидается вниз и в нее вцепляется, потому что вы не искоренили любовь к похоти из вот этого вашего собственного волительного. Вернее, вы не позволили Господу это искоренить. Но вот тут я хочу отметить одну очень существенную деталь. Заметьте, статья Пфейфера и более того, все, что в этой церкви происходило, я имею новую Господнюю церковь, что есть Новым Иерусалимом, все было сосредоточено на научностях, связанных со Священным Писанием. Они были сосредоточены на исследовании и изучении доктрины церкви. Доктрины, относящиеся часто непосредственно к жизни. Потому что все, что сказано там было, было все, что они изучали, и вот на чем был, так сказать, у них стресс, что нужно исследовать аналитические слова, чтобы правильно исправлять нашу природную жизнь, связанную со второй половиной десятисловия. Но заметьте, что тут сказано в этой же цитате, которая приводится в этой статье. Тут сказано, что все научности, которым могут быть прилагаемы принадлежности, относящиеся к вере и благолюбию, весьма многочисленны. И не только относящиеся к слову, но и научности, относящиеся к соответствию духовного с природным, относящиеся к соответствию социального порядка, порядка творения, относительно духовных, относительно побуждений в сознании бытовых и даже истинности относительно внутреннего и внешнего природного, постигаемого природными органами чувств. Вот тут очень интересный момент. Они сосредоточились на создании учения из церкви, научности, говорящих в божественном слове о чисто практической жизни человека второй части десятисловия. И это вещь исключительно важная. С этого начинается вхождение человека в церковь. Но они никогда не выходили за предмет этих научностей. Они полностью игнорировали все, что было связано с научностями, относящимися к социальному порядку, к порядку творения и так далее. То, за что в свое время очень смело, очень отчаянно взялся кто? Чарльз Иеронимус Талк. И вот тут я хочу вернуться к книге Талка о духовное христианство и показать, что все, чем занимались эти люди, Талк в свое время начал в общем. Они как бы разрабатывали частности, детали. А Талк это как бы, у него был более научный склад ума. Его более интересовали вещи, связанные непосредственно с практической жизнью человека, чем богословие. Вот когда он попытался войти в богословие во второй части своей книги, когда он попытался осмыслить Господа, он не пошел, вот в чем была ошибка Талка, он не пошел в научности, связанные с богословием, а он попытался взять это, опираясь исключительно на научности, связанные с общим порядком творения. Но поскольку он не смог их схватить детально в достаточной мере, вот из этого произошла его ошибка, промашка, которую мы с вами обсуждали. Но ту часть работы, которая относилась к, в латинском слове к научностям, связанным именно с этим, с сознанием, то есть с порядком творения, сознанием человеческим и все, Талк разработал блестяще, ну, я не скажу, что полностью идеально, но блестяще. Вот эта первая его часть, она в этом, первая часть его книги «Истинное христианство», она исключительно полезна для прочищения сознания и для образования подлинного мышления аналитического по научностностям латинского слова. И вот смотрите, что в этой книге Талк говорит о научностностях или же природных познаниях памяти человека в соответствующей главе. Вот сначала он начинает с цитирования соответствующих мест в латинском слове. Научностное состояние сознания природного есть последними по порядку творения состояниями. И предшествующее состояние доброго и истинного должны завершаться в этих последних, дабы оные предшествующие состояния могли бы существовать и могли бы быть являемы в этой сфере природной чувственного восприятия. То есть постижение вещей духовных и небесных в восходящей последовательности начинается и, возможно, исключительно образностями чувственного восприятия посредством последовательного, так сказать, осмысления или же восприятия жизнью этих образностей, и формируется человек как некое сознание, существующее отдельно от Господа. Кроме того, все предшествующие состояния сознания стремятся к последней степени сознания как к своей завершающей форме существования. Потому что именно вот в этих образностях чувственного восприятия завершается нисходящая последовательность, посредством которой потом формируется последовательность восходящая в сознании. Или же к пределу этого существования в оной последней или же природной степени сознания они сосуществуют совместно, как причинности в своих производных, или же как высшее состояние сознания в нижних, которые тогда как сосуды, воспринимающие оные высшие степени. То есть в высших раздельных степенях они существуют раздельно, каждая в своем собственном реале. А вот в последней или же природной чувственной степени восприятия они существуют совместно образностями, переплетающимися таким образом, что создается впечатление существования некой такой природной и материальной вселенной, где все высшие раздельные степени, их, так сказать, сущностности, представлены совместно в виде вот этого единения вот этих вот образностей. И таковыми завершающими состояниями в сознании являются научностности ума природного. И по этой-то причине мир духовный и завершается в природном сознании у человека, и в оном природном плане сознания все эти состояния доброго и истинного, принадлежащие к миру духовному, и являемы представительно образностями этих самых научностностей по соответствиям. И если б эти его или же человека состояния духовные из высших раздельных степеней в его сознании не были бы являемы в природной степени его сознания или же посредством объектов, обретающихся в мире, эти внутренние духовные состояния совершенно не могли бы быть воспринимаемы в сознании. То есть это было бы наитие божественного человеческого, которое бы не воспринималось в тварном сознании. Потому что в тварном сознании может быть воспринимаемо только божественное человеческое Господа сущее, приспособленное к этому сознанию, приспособленное формами чувственного восприятия, которые воспринимаются как обстоятельства его существования и предметности этих обстоятельств, составляющие, включая сюда те пространственности, в которых оно как бы существует, и те временности, в которых оно как бы развивается. То, что природности представительствуют духовности, и то, что они соответствуют оно, может быть также известно из того, что ничто природное не может возникнуть иначе, как лишь с причиной ему предшествующей. Его причина есть то, что духовно. И не существует ничего природного, что отсюда не заимствовало бы причины своего существования. Формы природного есть лишь следствиями, и они не могут быть причинностями, и менее того, могут быть они причинностями причин или же изначальностями, но они обретают формы свои соответственно служению там, где они наличествуют, и тем не менее сами эти формы следствий представительствуют принадлежности, относящиеся к причинностям. И действительно, эти последующие формы восприятия в сознании представительствуют предшествующие им там формы духовные. Таким образом, все природности представительствуют предметности, относящиеся к духовностям, которым они соответствуют. Фактически же духовности также представительствуют то, что относится к небесностям, от которых они происходят. То есть, природности представительствуют духовности, духовности представительствуют небесность, а небесности представительствуют божественности в первых, так сказать, степенях творения, первоисходящей божественности Солнца, мира духовного, или же божественное человеческое сущее в творении, в своем высшем, так сказать, первой степени своего нисхождения. Но тут четко утверждается, что причинности не могут быть причинностями других причинностей. Смотрите, вот у нас, когда мы говорим причинное следствие, например, если я уроню этот стакан сейчас на этот планшет, он разобьет его стекло. Можно говорить, что причиной разбития стекла стало уронение вот этого стакана на стекло этого планшета. То есть одна природная причинность является следствием другой природного явления, которое в свое время там служит причиной какого-то другого явления. Но латинское слово говорит четко, что это лишь видимость. Потому что все кажущееся нам развивающимся в пространствах по временам – это лишь видимость. А Господь осуществляет творение ежемоментно не только в каждой пространственной частичности, но и в каждой временной последовательности. Духовные причинности того, что потом явится как разбитие стекла с помощью вот этого вот стакана – они в единовременности существуют во внутренних духовных состояниях нашего сознания. Это не потому, что есть некая материальная вселенная, в которой одна масса ударила в другую массу и ее расколола стеклянную. Ничего подобного. Это только представительностями по соответствию определенных духовных раздельных в себе причинностей, содержащихся в высших уровнях бытия. Тут они существуют совместно. И поэтому создают видимость того, что материальный стакан влияет на материальную природную, так сказать, стекло планшета и его разбивает. Но это лишь представительности по соответственности внутренних духовных процессов, которые воплощаются в пространственности этого планшета, этого стакана, и во временности, когда вот и стакан тут, потом когда он поднят, когда он уже на планшете, когда планшет треснул. Это все лишь видимости чувственного восприятия, в которых актуализируются определенные внутренние состояния сознания, за нисходящая последовательность по степеням с высших небесных степеней, потом с высших Господних степеней, небесных степеней, духовных степеней, духовно-природных степеней, завершается вот этими же облачностями, а потом ощущение этих образностей формообразующих начинает присваиваться в последовательности восходящей, и человеку кажется, что он, вот материальный человек, материально родившийся, материально существующий в материальном теле среди материальных предметов, является причинностью того, что этот стакан упал и разбил этот планшет. Он является причинностью создания этого планшета, не он, а какие-то безвестные китайцы, но тоже люди там в далеком Китае. Вот их китайская причинность была того, что они собрали и прислали сюда этот планшет, который вот я купил, вот он лежит на столе. Ничего подобного. Это все видимости. Мы не видим подлинной реальности, потому что подлинная реальность, она божественна в себе самом. Даже в самой последней своей степени, нисходящей последовательности, она божественна. Но так как мы ее не можем воспринять во всей ее полноте и цельности, мы ее воспринимаем формами как бы отдельных материальных предметностей, из которых у нас есть и рождается представление о непреложном существовании некой такой материальной реальности, о которой мы только читаем и аналитически постигаем из латинского слова, что оно все до последней своей частности, эта материальная вселенная, представительствует по соответствиям божественную человечность. Она не просто представительствует по соответствию, а она является формообразующим воплощением божественной человечности Господа в формах чувственного восприятия, которые нам кажутся раздельными и мертвыми только потому, что мы не видим подлинной духовной божественной реальности, которая на самом деле стоит за воздействием на собственное божественное же чувственное восприятие, как бы отделенное от нее в самой последней вот этой вот материальной и природной степени. После приведения этих цитат Талк пишет, вернее, это он пишет в начале этой главы, следующее. Научностное состояние природного сознания есть теми завершающими или же последними в порядке творения состояниями сознания, в которых божественный порядок творения упокаивается. И в оных все предшествующие по порядку раздельных степеней творения состояния сознания существуют как причинности в своих производных эффектах. И вот именно здесь-то эти самые причинности совершенно и упускаемы из восприятия человеком, мыслящим исключительно в пространстве и во времени, и тогда постигаемы в оных исключительно их производимые эффекты.
Это где написано?
Это начало главы, это заглавие главы, вот это, из которого взяты приведенные только что вот эти вот места из латинского слова. То есть там на эту тему были целые главы, где говорилось, что человек не видит подлинной реальности, что он упускает из виду мир причинности, потому что вот люди древнейшей церкви, они видели одновременно и следствие, вот эти эффекты, и причинности. И для них следствия были только как скорлупа ореха, в котором была подлинная реальность, вот эти реальность этих причинностей. То есть они вот воспринимали реальность как человек, который, когда читает книгу, он читает ее по буквам, и по словам, но он воспринимает не буквы и слова, а он воспринимает то внутреннее описание, которое за ними находится, ту образность внутреннюю, которая была в сознании у автора. Это вот как когда человек учится читать на незнакомом языке, он сначала учит буквы, произношение и совершенно не видит смысла слов, а потом начинает видеть слова, но от него еще уходит смысл текста. Вот так вот мы, пока человек мыслит поприродно, он читает по слогам и видит только буквы, и видит, слышит звучание букв, и они для него составляют реальность книги. А, Б, В, Г, Дзу, Дзу и т.д. И тогда для него реальность эти буквы и их звучание, а не то содержание книги, которое стоит за вот этим вот слогами, буквами и так далее. Как говорит латинское слово, человек природный во всем, что он мыслит, говорит, во всех состояниях воли своей, а также и во всем, что он делает, имеет главным предметом своих устремлений материю, пространство, время и количество. У него оные закреплены и навсегда установлены. И если б вдруг он лишился бы их, то помышление его совместно с речью его, которая есть следствием оных, лишилось бы тогда всякого представления. То есть, если отнять вот эту вот буквальность восприятия реальности, то мы бы не увидели подлинной реальности, а как бы зависли в пустоте. Существует лишь два подхода для осмысления своего чувственного восприятия у человека. Один из них состоит из размышлений, опирающихся на подход исключительно духовный, или же таковой, каковым мыслят ангелы, а другой, опирающийся на подход исключительно природный, как привычно мыслить человеком. Если человек имеет главными субъектами своих помышлений материю, пространство, время и количество, а также оперирует онами, как главными объектами своего восприятия, то он с неизбежностью будет во всех своих умозаключениях, к которому он будет таким образом приходить, совершенно опрокидывать подлинный порядок наития. И если он не критично будет доводить заключения до их логического завершения, то он с неизбежностью будет становиться, в конце концов, совершенно законченным материалистом, мыслящим о Боге, как сосуществующий с материальной вселенной, и Боге, синхронизированным с ее времени. Вот так вот большинство людей и мыслит из священного писания, из философии, из священного писания, и даже в новой Господней Церкви они мыслят вот так вот о Боге, как о некой материальной, о Господе, как о некой материальной сущности и так далее. И эти люди становятся законченными материалистами. Но, более того, всякий человек начинает с материализма. Кто из нас с самого начала рождается как люди древнейшей церкви, которые воспитываются и входят и видят подлинную реальность? Да никто. Мы вот по слогам, по строчкам и так далее все это разбираем и чему-то учимся. И вначале для нас высочайшую службу служит именно аналитический метод, но он должен базироваться на познаниях памяти, заимствованных из священного писания. Вот чем он отличается, человек, который движется по дороге преобразования, от человека совершенно мертвого, который мыслит исключительно чувственностями, у которого вся аналитика закручено на осмысление этого чувственного опыта, который рассуждает о геологических эпохах, о, так сказать, эволюции от мертвой материи, от первых клеточек до обезьяны, до человека, который подлинный язычник во всех своих представлениях, причем даже хуже, чем язычник, а именно материалист, мыслящий только материально и видящий причины всех причинностей только в материальной же реальности, который верит, что материя может мыслить, жить, развиваться и так далее, и который упорно игнорирует то, что этому не соответствует даже в его чувственном опыте, как, например, второй закон термодинамики, который отвечает, ну, отрицает возможность мыслящей и саморазвивающейся материи. Потому что у него есть заранее установленные материалистические принципы, к которым он пришел своим чувственным мышлением, и он все под них будет подгонять и откидывать все, что этому не соответствует. А вот когда человек начинает аналитически мыслить из священного писания, даже какой-нибудь креационист, над которым все эти материалисты смеются, который упорно под себя и под Ветхий Завет подгоняет все геологические эпохи методом подтасовок и так далее, но тем не менее, он все-таки искренне стремится верить в то, что Вселенная есть Творец, но он мыслит об этом Творце материально, поэтому он не может над ним взойти. И даже многие люди в Новой Церкви мыслят о Творце, о Господе материально, и поэтому они не могут постичь всех, и не могут, Господь не может ввести в них подлинного духовного восприятия, прежде чем их рассудочное не будет преобразовано путем того аналитического мышления, путь к которому в свое время очень хорошо показал именно Талк в первой части своей книги «Духовное христианство». То есть рассуждения в этой книге не дают духовного просветления, но они подготавливают, они преобразуют сознание для возможного втечения этого духовного просветления по мере дальнейшего развития человеческого сознания. Потому что многие утверждали и продолжают утверждать, что вот, дескать, Талк это чистый рационализм, у него не было никакого просветления и все такого прочего, основываясь только на том, что там изложение ведется на уровне просветленного аналитического мышления, построенного на научностях памяти природной, заимствованных из латинского слова. Но Талк-то, мы не знаем, что у него было. Но он говорит к людям, у которых еще нет даже никакого нормального преобразованного аналитического мышления, поэтому он рассуждает на этом уровне. А те, кто думал, что на них вот немедленно свалится просветление, если они встанут и начнут там каламать на небо, если манна посыпется, на них в результате ничего не сыпется, и они себе не совершенствуют, не приобретают никакого просветленного аналитического мышления, пусть даже мертвого тела. Пусть еще не политого живой водой, но пока нет мертвого тела, поливать живой водой нечего. Польешь, и эти куски начнут жить и тут же умрут, потому что они разрознены, они не составлены в единое целое вот этим вот аналитическим постижением. Вот что говорит Талк дальше насчет этого аналитического метода. Совершенно пропорционально тому, насколько человек приучает себя мыслить в пространстве и времени, он будет склонен к заблуждениям, впечатляемым в сознании чувственными впечатлениями. И он с неизбежностью будет судить о проявлениях жизни не по внутренним законам духа, судить по которым значит мыслить надприродно, но исключительно под видимостью. Ибо человек и в аналитическом мышлении может мыслить надприродно, если только оно правильно построено на откровениях рассудочного, взятых из латинского слова. Хотя это и не есть подлинное воспарение в духовном просветлении из небесного источника. Посредством погружения сознания в материю, время, пространство и количественность, которые в этом случае полагаемы будут чем-то совершенно внешним по отношению к мыслящему бытию, и существующими совершенно независимо от него, обманчивые видимости всякого рода были принимаемы за подлинные истинности. И благодаря такому роду мышлению свойственности как сознания, так и тела представляются затем втекающими снаружи. И по сей-то причине мало кто верит иначе, чем в то, что они и в действительности образуемы именно посредством влияния извне, посредством некого физического наития. Ибо ощущения и помышления, равно с чувствами и предрасположениями сознания, кажутся образуемыми посредством воздействия некой такой внешней природы. По этой-то причине человек, мыслящий в пространстве и времени, Никогда и не усомниться, пусть даже и не на единое мгновение, в существовании некоего такого внешнего мира, а также и в том, что все его чувственные ощущения есть наивернейшими рефлексиями оного. Смотрите, фактически все, что вот было изложено в предшествующем отрывке из статьи Пфейфера, говорит совершенно то же самое. Только там мир заменяется божественным словом его букве, а внутреннее духовное воспарение над материальное мышление заменяется вот этим внутренним просветлением учения из божественного духовного постижения истинного смысла духовного божественного слова. То есть они просто дал как бы общее, то же самое говорит, что не внешнее влияет на внутреннее, а внешнее рождается из влияния внутреннего, но по видимостям представляется так, что внешнее влияет на внутреннее. И то же самое говорят вот Пфейфер, и вы последовали дальше по отношению к буквальному смыслу Божественного Писания. То есть тут вот ясно видно, что Талк пришел и проповедовал это на 100 лет раньше. Но он проповедовал в общей форме, а те лишь это сузили сам предмет и развили его в гораздо больших частностях по отношению именно к буквальному смыслу Священного Писания. То есть сразу видно, откуда ноги растут у этого всего подхода, и что на самом деле 100 лет назад он мог бы быть воспринят, если бы на то было милосердие Господне, и утвердиться в новой церкви, если бы, так сказать, обуреваемые материализмом последователи тех времен не откинули и не затоптали бы вот это вот новое божественное откровение, которое тогда давалось через Талка. Для лучшего понимания полной силы и всего значения того, что заключено в утверждении, стоящем здесь, в самом начале этого извлечения из сочинений Талка, здесь необходимо дать некоторое пояснение относительно того, что в терминологии Сваденборга означает понятие «научностное состояние природного сознания». Вполне можно предполагать, что эти научностные состояния, или же, как они иначе могут быть названы, научности сознания природного, имеют определенное отношение к природоведческим наукам. Но такое представление будет весьма далеко отстоять от подлинного значения этого термина. Ибо его значение у Сваденборга вообще ничего общего не имеет с природоведческими науками. Как разве что лишь в той степени, в которой все оное происходит от познаний природных. Но в себе куда как обширнее, нежели эти самые научности ума природного. Ибо Сваденборг имеет в виду под этими выражениями не более чем просто те познания, которыми человек обладает относительно объектов природных, но каковые познания отнюдь не включают в себя ни тех истинных, ни тех ложных умозаключений, которые он или же человек из оных извлекает. Вот поэтому я, например, перевожу это именно как научностности, в отличие от утвердившегося в русском языке, так сказать, термина научности. Потому что научности – это вот эти умозаключения, которые выводятся на основании научностностей, то есть принадлежностей памяти природных, являющихся следствием чувственного восприятия 5 органами чувств. Вот эти научностности. А научности и природоведческие, и натурофилософские, и даже богословские, потому что богословие – это всего лишь наука, рождаемая путем просветленного рассудочного мышления, все эти научности – это уже нечто другое. Они вторая производная, они вторичные, они возникают на основании этих вот самых научностностей. Но эти самые научностности, они, как уже показывалось выше, являются представительностями по соответствиям в чувственном восприятии духовных субстанциональностей. А воспринимаются как природные явления вне сознания, наитствующие в природное тело. Потому что и наше тело, все природное, и те явления, которые пребывают как бы вне его, и те пространства и времена, в которых они пребывают, это всего лишь чувственное восприятие божественного наития представительностями по соответствии, субстанциональностями из высших степеней нашего сознания в самой последней или же природной степени восприятия. И они на самом деле приходят изнутри наружу. Но в чувственном восприятии восходящей последовательности это воспринимается наоборот. Это кажется, что мы чувствами пятью постигаем предметности. Вот, например, я ощупал этот планшет, и у меня утвердились в уме представления моей памяти природной в виде органических форм, или же вот эти научностности, которые составляют чувственный опыт постижениями пятью органами чувств, если этот планшет там ощупаю, осмотрю, послушаю, ударю, лизну и так далее, они создадут вот это вот у меня образ планшета в моем сознании. Ничего подобного. Образ того, что воплотится в видимость вот этого планшета у меня на столе, существует внутри моего сознания. Вернее, все эти бесчисленные субстанциональности внутренних духовных состояний. Но они воплощаются таким образом, что мне представляется, что я обитаю в некоем материальном теле, путем внешних органов чувств, знакомлюсь и постигаю этот планшет снаружи, а потом уже его представление, вернее, его, так сказать, образ в виде органических субстанций моей памяти воплощается в моем теле. А это все видимость. Это наитие природного на духовное, которое не существует в реальности, но которое является видимостью реальной. Да, это реальная видимость, и поэтому она воспринимается мною как реально существующая предметная вселенная. Таким образом, всякое познание относительно объектов зрения составляет научностное состояние сознания природного. Но вот те ложные умозаключения, которые человек извлекает из видимости оттуда, вроде того, что объекты зрения расположены в чем-то внешнем по отношению к нему, и что их изображения посредством физического наития входят оттуда в его органы зрения, оные умозаключения уже не подпадают под это определение, как не подпадают под него и те умозаключения, которым он может в результате посредством оных прийти, или же что причины этих познаний нисходят наитием в его представительство и постигательность, и там проявляемы в своих соответствующих формах. В предыдущем случае подобного рода умозаключения называемы обманчивостями. И если сознание посредством цепи рассуждений подтверждает их истинность, то они затем у Сваденборга называемы выразительным наименованием ложности. То есть ложности – это видимости, подтвержденные рассудочными рассуждениями, аналитически. Тогда как в последнем случае они называемы истинностями, то есть когда они воспринимаемы лишь как представительностями по соответствиям и осмысляемы как представительности по соответствиям определенных внутренних духовных и небесных субстанциональностей. По этой-то причине все истинные умозаключения у человека реальны, ибо они представляют предметности его сознания таковыми, каковыми они есть в действительности. Но все его ложные умозаключения ирреальны, ибо они не являются сознанию ни способа, ни порядка творения таковыми, каковыми оные и есть в реальности. Но ни первое, ни второе отнюдь не есть научностностями сознания природного. То есть, когда латинское слово говорит о научностностях, вне зависимости от чего, то ли порядка творения, то ли социального порядка, то ли богословского порядка божественного слова, оно говорит именно об этих чувственных образностях, создаваемых в чувственном восприятии нашего сознания в его последней или же природной степени. Научностности сознания природного в определении Сведенборга ограничены тем самым первым или же начальным постижением феноменов чувственных, посредством которых могут быть производимы истинные или же ложные умозаключения. В зависимости от того, может ли данное сознание мыслить духовно или же совершенно уводимо в сторону обманчивостями чувственных видимостей. То есть, смотрите, вот то, что было вначале приведено Пфейфером в описании того, что же есть подлинная новая церковь, научностности, осмысливаемые природно, или же смысл слова буквально, и научностности из слова, осмысливаемое духовно. Вот тут, если применить, так сказать, сузить применение и применить ее к чисто богословской научностности и постижения, совершенно очевидно, что у Талка это все уже было изложено, только в более общей форме. А вот у этих это, так сказать, родилось в более частной форме по применению исключительно книгам Божественного Откровения Третьего Завета, и они, так сказать, довели это до более детальной разработки. Потому что у Талка это общности, и поэтому тут детальности нет. И вообще его больше интересуют именно научностности, связанные с постижением так называемой внешней реальности творения. И вот сейчас-то как раз к месту и будет объяснить, какую именно разницу Эммануил Сведенборг придает в тексте своих творений терминам соответствия и представительности. Как скажем, везде, где он говорит о духовных причинностях и чувственных следствиях оных причинностей, ибо насколько оные причинности и следствия согласуются друг с другом, настолько же об оных и говорится, что они соответствуют друг другу. И в небе, и в аду, или же везде, где уже совершилось полное разделение в человеческих сознаниях между добрым и злым, истинным и ложным, и где совершенно не может по этой причине быть никакой совместности чувственных восприятий в некой такой как бы общности пространства и времени, или же где, как это может быть выражено на человеческом природном языке, люди не могут быть одновременно в одном и том же представительствующем месте, обретаясь в различных состояниях духовных, вот именно там-то, как среди добрых, так и среди злых, всякая являемая во внешнем форма чувственного восприятия по полному своему соответствию с конкретными состояниями их воли и разума, и представительствует их частное внутреннее состояние сознания. Вот почему на небесах и в аду есть лишь соответствие, потому что все там соответствует индивидуальным частным состояниям сознания воспринимающего. Но вот здесь, в этом смешанном мире, как разнородных состояний сознания, так и образности чувственного восприятия, внешние предметности этого самого чувственного восприятия могут иметь также и исключительно репрезентативное свойство в своем существовании, не отображая при этом одновременно какого-либо собственного частного состояния сознания, которому оные образности являемы в его чувственном восприятии. Онное явление такому сознанию может быть, скажем, образом чего-либо злого или же чем-либо таким, что на природном уровне восприятия естественно, но ошибочно называемо бедствием, включающим в себя недомогание или же болезнь, или же потерю мирского имущества. И это тогда, когда онное частное сознание как раз наоборот находится на уверенном пути избавления от внутренней власти зла над собою. Но тем не менее, все оное, явленное во внешнем его чувственном восприятии, так и действительно представительствует внешними соответствиями образов чувственного восприятия определенные потенциальные тенденции вот именно этого сознания к определенным формам злого, невзирая даже на то, насколько в данном сознании онные формы злого могут быть и лишены всякого актуального могущества над этим сознанием. Каковые тенденции и могут быть все еще таким вот образом внешне или же на уровне чувственного восприятия, проявляемого данного индивида в формах существования его как бы внешней реальности. Вот тут многие, которые неправильно поняли то, что Талка развивал в своей первой части своей книги, начинали думать, что вот если ты стоишь на пути преобразования, уж тем более возрождения, у тебя должны быть одни плюшки. С тобой не может происходить несчастье, ты не можешь болеть. Вот это вот убеждение, скажем, древних иудеев, что праведник не может болеть. Как же так? У него же внутри одна сплошная праведность. А вот наоборот, в мире, в котором все, так сказать, в той чувственной степени восприятия, которая является, воспринимается как мир природный, все вышележащие степени, и небесные, и адские, наидствуют одновременно. Даже Господь, который был не просто праведностью, а который был божественным своим внутренним, в своих внешних формах страдал. И от голода, и от жажды, и от холода. И в результате был распят и умер телесно. Это что, соответствовало тому, что содержалось в его собственном внутреннем сознании? Ничего подобного. Он добровольно взял и понес на себе все эти формы, войдя в последнюю чувственную степень восприятия тварного, для того, чтобы подчинить и преобразовать духовные субстанциональности адские себе. Но это можно было сделать только через восприятие это в формах внешнего чувственного восприятия всех этих бедствий, страданий и внешних телесных несовершенств. Даже Господь. Поэтому, когда в новой церкви появляются люди, которые начинают говорить, что вот мы будем вас лечить духовно, что если вы станете праведными и просветленными, и преобразованными, и возрожденными, то у вас появятся деньги, исчезнут болезни, ваша жизнь будет счастливой. А если вы страдаете, болеете и так далее, то это значит, что это не так с вашим внутренним. Это все ложь и чистейшее неправильное восприятие того, что написано в латинском слове. Эти люди просто не понимают того, каким образом строится самая внешняя чувственная степень восприятия человека. Если уж на Господа все это вылилось, то что мы будем ожидать для себя самих? Правильно же? И лишь тогда, когда возрождение у какого-либо человека завершаем, он затем и переходит по необходимости непреложного закона своего нового состояния сознания в такую жизнь, где никоим образом не могут быть являемы во внешних образах чувственного восприятия подобного рода смешанные формы и обстоятельства его как бы внешней реальности, и где все сферы зла, даже самые внешние, по своему качеству совершенно устраняемы, и где, как неизбежное следствие такого его нового состояния сознания, никакое представительство хоть чего-либо природного не может более присутствовать в его чувственном восприятии. То есть он умирает в природном и для природного и становится обитателем каких-либо небес. Вот что это значит. А смерть природная является лишь состоянием, представительствующим по соответствию, отбрасывание им всякой связи с природной сферой чувственного восприятия и, соответственно, как мы уже говорили, когда он расформировывается и формируется заново, при этом опустошается, превращается в однородную среду, так сказать, внутреннюю среду ангельскую своего сознания, и его вокруг теперь окружают исключительно представительственности истинного из его собственного личного доброго, что и составляет сферу внешнего чувственного восприятия его небесного сообщества. Итак, как мы видим отсюда, что такое эти научностности, если сузить эту сферу восприятия в богословском постижении. Это то, что заимствуется человеком, ему представляется, заимствуется из внешнего смысла буквального слова, но на самом деле является, почему, как человек вообще соприкасается с божественным словом? Это ему кажется, что он во внешнем мире, ему кто-то приносит книгу и так далее. Наоборот, что-то во внутреннем сознании Господь так меняет, что во внешнем мире это воплощается таким образом, что ему приносят как бы эту книгу, он ее читает, через нее аналитически просвещается, делает ему заключение, или наоборот, не делает. Вот принесли ему книгу, он почитался, ну-ка, ерунда, и выкинул. Это значит, что Господь пытался в его войти сознание, а он его внутри отверг. И это воплотилось во внешние формы, его, так сказать, прочтение и отвержение этой книги. То есть не пришло понимание. Книга пришла, а понимание не пришло. Но дальше я хочу привести цитату, вернее, самое, так сказать, начало книги Талка, которая называется «Наука соответствия» или же «О науке соответствия», где, из которой цитаты я хочу показать, насколько близок был Талк в своих рассуждениях, в своих находках, в своих откровениях к тому же, что позже было явлено в новой небесной церкви, вот в Голландии, вот в этом движении Дахимильшлир. Вот смотрите, что он пишет в этой книге о соответствиях и представительностях. Смысл духовный ограничен исключительно состояниями сознания человеческого духовными, заключая в себе все возможные состояния ума человеческого, как пребывающие в порядке и в подчинении всех своих свойственностей божественной воли, и приспосабливающие таким образом сознание человека к Царству Небесному, так и обретающиеся в том беспорядке и непокорности ума, существующего любовью ко злому, которые посему и являются самыми надежными и единственными причинностями для его вечного неблагополучия. И поэтому смысл духовный священного писания есть духовным представительством внутреннего порядка неисчисленного разнообразия всех состояний сознания человеческого, состоящего из непрерывных последовательностей истинностей духовных, порядка всеохватного, каковыми, собственно, и есть всеподлинные истинности, когда оные абстрагированы от всякой пространственности и временности, и посему универсально приложимы ко всему человечеству во всех эпохах нашего мира. Ионное состояние сознания или же состояние воли и разумения, называемы в слове состояниями церкви или же состояниями Царства Божия в человеке. Вот совершенно то же самое, что они, как утверждают, как откровение получили в Голландии. Тут говорится совершенно то же самое, что смысл духовный слова – это не вот эти вот принадлежности памяти природной, заимствуемые оттуда, а это внутреннее духовное состояние, рождаемое из духовных же состояний доброго. Но не только доброго. Потому что смысл духовный может принадлежать также и злому. Вот вспомните, латинское слово говорит, что слово говорит в прямом смысле о всем добром и истинном, и в обратном смысле обо всем злом и ложном. Потому что вот тут тоже есть Писание, и они пребывают и во внутреннем духовном смысле, но адском, из адской перцепции. Через Писание там образуется внешний порядок. Писание – это внешний порядок этого существования. Но у них адское Писание, и поэтому они пребывают в противоположном, адском духовном смысле слова.
А что это за Писание?
То же самое, что и здесь у нас. То есть то, которое находится в природных познаниях памяти у человека.
В смысле слова?
Да.
Только
да.
Они его искажают постоянно.
Да, да. Только разумение у них, его проистекает из адской перцепции. То есть слово в буквальном смысле – это познание памяти у человека. Но эти познания памяти могут быть профанированными. Вот человек профанирует слово в себе – вот все еретики, все вот эти вот его извращающие. И он уподобляется этому адскому духу. Только адский дух это профанирует абсолютно и совершенно, а человек только представительно. Вот смотрите, те нашли светлую сторону, я имею в виду люди Дахимильшлер, что да, Господня истинная, открывая для нас подлинный смысл слова, вот подлинное состояние церкви и так далее. А Талк говорит то же самое, но в прямом и в оборотном его значении. Он показывает, что может быть не только небеса, священный смысл и так далее, но может быть и адский смысл, адская профанация и адское существование отсюда. Смысл природный относится, вообще говоря, к свершениям, обстоятельствам и обязательствам человека во внешнем его существовании природного или же в природном его сознании, а также и к тем разнообразным образностям, свойственным и отношениям его чувственного восприятия, которые есть принадлежностями объектов природных. Смысл же духовный относится к разнообразным состояниям духа человеческого или же к состояниям, принадлежащим к его волительному, по качеству той любви, которая оживотворяет онное волительное, а также и к его разуму, по качеству разумения онного. То есть, смотрите, Талк тут говорит, что не только смысл слова буквальным в узком значении вот Священного Писания, вся наша жизнь есть смысл буквальный духовного существования. Вот вспомните вот эту фразу из Нового Завета: «Вы письмена Бога живого». Наша вся жизнь есть божественное слово. Вот почему у древнейшей церкви не было никакого писаного слова, потому что все обстоятельства их жизни были божественным словом, его последним природных формах. И точно так же и у нас. У нас жизнь, у них просто их внешнее состояние природных форм, я имею в виду древнейшая церковь, истекали исключительно из истинного от доброго. И поэтому вся их жизнь была одним сплошным божественным словом. У нас же все наши внешние состояния истекают из чего? Из нытья адских духов. Вспомните вот эту цитату в книге «О небе об аде», что собственную жизнь человека задают адские духи. Это модерируется присутствием ангелов. Поэтому мы не живем еще в аду. У нас светит солнышко, нам тепло бывает, светло, мы можем поехать к теплому морю, мы можем есть вкусные фрукты и так далее. Но это только потому, что в последнюю степень все вышележащие степени наитствуют одинаково и одновременно. Но основу нашего существования, не только наше осмысление, но и все вот эти вот принадлежности нашей памяти природной, нам задают вот эти адские духи, которые обеспечивают наше существование. То есть мы письмена слова адского, которое Господь пытается разбавить, да, принеся нам и оставив слово небесное, которое отражало в виде Ветхого Завета сознание людей древнейшей церкви, в формах Нового Завета состояние Господа Иисуса Христа и в формах Третьего Завета состояние Господа Иисуса Христа в Его славе и в подлинном могуществе. И вот поэтому для нас эта книга является как бы той альтернативной реальностью, которой мы, стремясь через нее, приобретаем совершенно новые познания памяти, которые принадлежат Господу Иисусу Христу. И вот из этих познаний памяти или же научностностей затем в нас может рождаться подлинное, рассудочное, подлинное просветленное аналитическое, только из них. Иначе мы обречены быть адскими материалистами. И через них может происходить наше постепенное преобразование и даже, возможно, духовное возрождение. И совершенно никаким иным образом. Относительно же отношения науки соответствия к Божественному Слову, как того ключа, посредством которого мы можем открывать там его духовный или же внутренний смысл, и таким образом выявлять там небесные доктринальности Нового Иерусалима, то нам для этой цели, прежде всех остальных учений, содержащихся в доктринальных писаниях Эммануила Сведенборга, невзирая на всю их возможную важность, предварительно нужно изучить именно эту науку соответствия и непременно ознакомиться посредством оного изучения со всеми теми преимуществами, которые могут для нас проистечь из нашего обладания данной наукой, как относительно ее основ, так и относительно ее возможных практических применений. Ни для какого иного учения совершенно невозможно было бы превзойти чистоте и совершенство те учения, которые содержатся в вышеупомянутых писаниях Эммануила Сваденбурга. Ибо оное небесное учение уже и сами есть Словом Божьим в том его смысле духовном, которое может быть обретаем или же извлекаем из его смысла буквального, никоим образом, как лишь посредством оной науки соответствия. Смотрите, что тут заключено. Тут прямо говорится, что учения, даруемые через Сваденбурга, являются словом в его духовном смысле, но не в букве, а в тех внутренних духовных просветлениях, которые из этой буквы порождаемы бывают. То же самое, о чем нам потом будут рассказывать и давать как новое откровение вот люди Дохимилишлир. Вот не зря говорится, что все новое – это часто хорошо утраченное старое. Вот почему Каэн, последователь Талка, говорил то же самое – о том, что это слово в своей полноте, о том, что есть в нем подлинный духовный смысл, хотя Каэн это не выражал настолько детально и четко, как это потом было разработано в Голландии. Вот оно, у Талка все это есть, вернее, было, присутствовало. И если бы это не было отвергнуто церковью тогда, это могло бы развиться гораздо раньше. Но тогда, как говорится, не было тех технологий сознания, которые в массовое сознание могли бы это ввести. Вот я это приведу такой пример. Скажем, паровая машина, паровой двигатель, существовал еще у древних греков. Его изобрел один древний грек и использовал для того, чтобы, вот, например, когда на жертвеннике разводится этот, огонь, он подогревает воду, а вода толкает поршни, а поршни открывают двери храма. Развели огонь, открылись двери храма. Такой механизм. Казалось бы, почему? Еще древние греки могли сделать паровоз, пароход, развивать промышленность, торговлю. Почему нет? А не было технологий. Модель паровой машины замечательна, но нужна сталелитейная промышленность, точная обрабатывающая станочная промышленность, токарные станки, фрезерные станки и так далее, чтобы разрабатывать всю эту обвязку, чтобы сделать паровой двигатель, который мог бы выдавать нужную мощность, работать в нужных устройствах. Если бы Сваденбург, Господь через Сваденбурга не даровал миру сталелитейные технологии, из которых потом развилась сталелитейная промышленность, так бы все и было на уровне ремесел, как было до появления вот этой книги Сваденбурга, из которой возникла современная металлургия. И знаешь ты о паровом двигателе, не знаешь толку, ты не можешь его изготовить. Это, как я знаю, во времена Ивана Грозного спустить оснастку, технологии, чертежи, я не говорю там реактивного истребителя, хотя бы истребителя времен Первой мировой войны. Они его просто не смогут сделать, даже если смогут понять, как это все работает и что для этого нужно. Нет технологий. Вот точно так же во времена Талка не было тех технологий в общем человеческом сознании, которые вот всю эту модель могло бы развить вот в такие вот совершенные формы, как это потом было развито уже в 30-е годы 20-го столетия, после того, как все эти, скажем так, условно богословская металлургическая техническая промышленность была разработана путем работы всего 19-го, начала 20-го века, сначала в конвенции, а потом и во всеобщей новой церкви. Вот они создали те промышленные основы, которые, богословие условно в кавычках, которые потом были применены для развития частности доктрины Новой Господней Церкви по отношению к Божественному Слову. Но, смотрите, говорит Талк, данная наука соответствия может служить не только для снятия печатей с оной священной книги Божественного Писания, для обретения общих истинностей его смысла духовного, но онная наука совершенно таким же образом применима также и к книге природы, которая для большинства людей является точно такой же запечатанной книгой, как и само Слово Божие. Ибо кто из философов или же ученых наших дней способен или даже хоть как-либо пытался когда-либо соединить в своем постижении чувственные феномены природных следствий с их причинностями духовными? Или же насколько немногочисленны нынче те, кто относят существование природных следствий хоть к каким-либо духовным причинностям, И кто изыскивает исключительно не собственно в природном, но именно в сознании своем подлинные причинности для всех чувственных феноменов природных. И тем не менее природа со всеми разнообразнейшими объектами, содержащимися в трехе царства, со всеми их взаимными соотношениями, есть ничем иным от своего начала и до самого своего конца, как лишь определенного рода последовательностями эффектов чувственного восприятия в сознании, порождаемых исключительно причинностями духовными. Действительно, люди простого ума время от времени таки способны улавливать проблески определенного рода, являющие их восприятию связь между двумя мирами, или же духовным и природным. Но оные тогда мелькают у них в сознании, как лишь случайные просветы через щелочки в наглухо захлопнутой двери. Ибо чудесная реальность подлинного духовного созерцания может ворваться в сознание со всей своей славе только тогда лишь, когда онная дверь вдруг внезапно распахнется, и когда скромный взыскатель истинного посредством науки соответствий сможет постичь в полноте и признать божественное вдохновение, исполняющее изнутри в сознании священную книгу слова, а в сотворении и сохранении всего природного присутствие все того же порядка, или же порядка соответствия между мирами духовными и природными. Смотрите, то, что было применено и развито в отношении предметов чисто богословских, может быть применено и развито в отношении всех событий, явлений, составляющих нашу жизнь от первого ее до последнего, так сказать, момента. Вот о чем нам говорит Тао. Что да, зачем это можно, вот эти сели, вот почему я считаю, они провалились. У них все это пошло не так. Потому что они это сосредоточили на развитии учения богословского церкви. Это все было хорошо. Да, они говорили о жизни, да, они говорили об исполнении заповедей. Но это как бы обсуждение сферического коня в вакууме. Потому что латинское слово говорит, что подлинная истина, подлинное учение веры, оно всегда относится к жизни. Они разработали замечательное, чудесное богословие, которое было представительностью по соответствию определенных внутренних духовных состояний, которых люди не видели раньше. А что дальше? Это вот как люди пришли и разработали прекрасный, замечательный автомобиль. И он самый лучший, самый скорый, самый замечательный толку. Нужен реально, нужна хотя бы телега и дорога, по которой нам надо ехать. Потому что автомобиль нужен, чтобы куда-то ехать, а не чтобы сидеть и любоваться на чертежи там великолепного Порше, развешанные по стенам, и все технологические схемы его изготовления. Вот что произошло. Они застопорились, потому что они не видели реального применения этому богословию. А Тал говорит, что это должно и может пронизывать всю нашу жизнь во всех ее аспектах. И тогда будет реальное развитие церкви в реальных обстоятельствах, реальной жизни. Хотя тут, безусловно, существует колоссальная опасность превращения это в магические злоупотребления. Потому что злоупотребить богословием гораздо сложнее, чем употребить наукой соответствия духовным просветлением в отношении реальной жизни. И подлинная правда состоит в том, что хотя и не может существовать совершенно никакого ограничения для постижения истинности, как в Слове Божьем, так и в книге всего природного, производимого посредством оной божественной науки соответствий, тем не менее, всякий следующий шаг, совершаемый нами на пути оного постижения, будет непреложно убеждать нас все более и более в необходимости совершенствования актуальной жизни нашей посредством тех внутренних истинностей, которые онное постижение нам там открывает. И в необходимости нашего безоговорочного подчинения во всех обстоятельствах нашего существования исключительно божественной воле Господа Творца нашего. То есть, да, мы можем это развивать, но исключительно для одной цели, для преобразования нашего внутреннего существования через развитие постижения нашего существования внешнего. То есть, чтобы восприятие жизнью божественного наития превращалось в нас в подлинную внутреннюю духовную реальность, в духовный смысл нашего существования, но чтобы оно не превратилось в адский смысл нашего существования, чтобы мы, пытаясь влезть на самые высшие небеса, не упали в самый глубокий ад, развивая это таким образом. Общая структурность всего сущего в творении столь подчинена закону соответствий, что совершенно не существует ни единого события и ни единой взаимосвязи в последовательности тех событий, которые могут случиться в нашем существовании со всяким из нас, которые при этом не являлись бы исключительно представительствующей образностью чувственного восприятия какой-либо духовной причинности во внутреннем нашего сознания. Хотя при этом, благодаря тому помрачению и той общей тьме, в которое погружено сознание у нынешнего человека, оно не может быть так уж легко обнаружено. Относительно же как божественного слова, так и явлений природных нашего чувственного опыта, Сведенборг продвинулся в раскрытии рассудочному анализу их внутреннего или же духовного смысла настолько, насколько как это представляется, оно было совершенно необходимо для насущных нужд нашего теперешнего человечества. Но, тем не менее, у нас есть при этом вполне достаточные резоны полагать, основываясь на оной всеобщности соответствий духовного и природного, что мы сейчас обретаемся лишь на самом пороге в постижениях этой самой науки соответствий. И что по мере улучшения человеческой природы, путем отказа от своей собственной эгоистической волительности, как в намерениях, так и в актуальной практике жизни, согласно подчинению воле Господней во всякой частности жизни нашей, каковая воля Его для нас заключается в том, что для нашего собственного благополучия духовного и для нашего непрестанного счастья мы должны возлюбить Его, или же Господа, превыше всего остального, сущего в нашей жизни, и полюбить ближнего нашего, как самих себя, что у нас есть вполне серьезные причины полагать в таком случае, что нам затем будет открыто от Господа такого рода истинности, которые в нашем нынешнем состоянии неведения были бы для нас сейчас совершенно непостижимы. То есть Господь через Талка открывает и говорит нам о безбрежных перспективах, которые заключены в духовном постижении, как смысла внутреннего духовного божественного слова, не в виде новых научностей, это неизбежно воплотится в новой научности, но в смысле нашего собственного индивидуального просветления и духовного преобразования и возрождения, в которых Господь может даровать нам исключительные внутренние откровения, не просто как некий такой веселый театр для нашего развлечения, а как реальное обстоятельство нашей внутренней духовной жизни. Ибо истинности, проистекающие из доброго в сознании человека, в отличие от болтологии, которая рождается из обсуждения сугубо внешних буквальностей божественного слова, это есть внутренняя духовная жизнь, подлинная духовная жизнь человека, которая полностью преобразует все внешние обстоятельства его жизни внешне. Внешние обстоятельства остаются теми же самыми. Он ходит на работу, делает свое служение, там живет со своей семьей, т.д., ходит в магазины и так далее. Но внутренний духовный смысл этого буквальности, которая остается прежней, совершенно меняется. Только из этой буквальности исчезает нарушение заповеди второй части десятисловия внешнее. Но даже когда по необходимости что-либо совершается, оно приобретает совершенно другой смысл. Это как в той дзен-буддистской истории, когда спросили этого просветленного, чем вы занимались до просветления? Копал огород, поливал его, жил с семьей, там, растил детей и так далее. А чем вы занимаетесь после просветления? Копаю огород, воспитываю детей, живу с семьей и так далее. А что же изменилось-то? Все. Полностью изменилось. Весь у смысла буквального стал совершенно новый внутренний духовный смысл, который при этом полностью изменил смысл буквальной его жизни. И вот в этом и заключается внутреннее значение вот этой вот божественной фразы из слова Нового Завета. Ищите же прежде всего славы Божией, силы, так сказать, правды Божией и Царства Его, а все остальное вам приложится. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию? Может, у вас будут вопросы?
Нет. Саша, у меня есть вопрос.
Да.
Очень интересная проповедь, но все-таки немножко запутана. Насколько актуально человеку вникать во все эти научности Третьего Завета? Их очень много, наверное, бесконечное множество. Вот, например, я уважаю ученых, но тем не менее я не ученый и не хотел бы им стать, потому что это не мое. Или другой пример, вот можно принять таблетку аналгина и головная боль пройдет. А можно изучить, из чего она состоит, каким образом она влияет, и только потом ее принять. То есть насколько актуально человеку новой церкви вникать в эти научности. Вот как я понимаю, Свиденборг очень хорошо сказал, что вы должны отвергать зло, потому что оно от дьявола, и творить добро, потому что оно от Бога. И еще 10 заповедей. Если вы исполняете свои 8 заповедей, то Господь исполнит первые 2 заповеди о любви к Нему. То есть вот неужели для... Я не говорю обо всех, конечно, есть люди, которые любят научности, вникают. Но насколько это влияет на человека, необходимо ли это ему? Или вот есть бабушки, которые, я думаю, спасены, потому что жили праведной жизнью и никогда не открывали слова. А есть люди, которые изучают его досконально, и тем не менее непонятно о их спасении. То есть вот эта актуальность необходима для человека новой церкви или не обязательно?
Дело в том, что церковь – это как общество. Вот для того, чтобы кто-то смог принять таблетку аспирина, кто-то должен разработать основы, так сказать, изучить человеческий организм. Кто-то должен сообразить, для чего можно применить вот эту кислоту в организме. Кто-то должен создать фабрику по производству таблеток, разработать технологии их изготовления. Кто-то должен довести эту таблетку до магазина. А простой человек и объяснить простому человеку, что ему надо купить таблетку. Потому что человек может ходить мимо аптеки, а лечиться у какого-нибудь знахаря. Ему никто не объяснил, что вот там в аптеке его лечат, а знахарь его гробит. И по этой вот причине, когда вот эта вот проповедь, она направлена именно к объяснению всей общности церкви, в чем смысл. И каждый из нас делает свое дело. И простые люди в церкви, им не обязательно все эти научности вникать, исследовать и так далее. Но вот есть такое понятие, как умный потребитель, wise customer на английском, ты знаешь. То есть, вот он приходит в магазин, вокруг лежат тысячи этих таблеток, а ему нужно определить, какая ему таблетка нужна для его организма. И он изучает, что вот такие-то там надписи на этикетках, что вот такие-то для против головной боли, это, так сказать, желудок скрепляет, а это то. То есть человеку нужно ровно столько научностей, сколько ему нужно для его актуальной жизни. Но есть люди, для которых как актуальная жизнь состоит, вот священники, например, богословы, исследователи, и они делают для церкви, их плодами пользуются все остальные. Вот как я вначале говорил, как это сказано было в книге о священном писании, что один, так сказать, одержим идеей исследовать Божественное Слово и получить оттуда подлинное просветление, а другой, который по каким-то причинам это не может или не хочет, он может научиться у него. Но ему нужно определить, у кого учиться, а у кого, наоборот, учиться не следует. Правильно? И для этого ему нужно на своем уровне что-то для себя развить, вот эта способность отвлечения, чтобы выбирать себе правильного учителя, а не следовать за ложным, за которым он как слепой будет идти слепым и падать в яму. И более того, вот эти вот научности, когда человек просто сидит и читает слово, да, но не просто читает, а чем замечательно латинское слово? Оно позволяет развивать человеку аналитическое просветленное мышление на основании научностностей, взятых от Господа Иисуса Христа из его сознания. И даже вот бабушка, если она просто читает, там, скажем, книгу о супружеской любви, изучает какие-нибудь научностности, связанные с его, так сказать, женской природой и так далее, она для себя оттуда выводит полезные аналитические выводы, или, по крайней мере, приобретает чувство, которое позволяет ей последовать за учителем, который преподнесет ей развернутые аналитические выводы, которые будут полезны для образования у нее тех основ ее памяти, для сформирования ложных основ мышления, и через это божественный свет сможет войти и исполнить ее внутренне. Но, конечно, если человек просто вот сосредоточен на следовании за первой половиной десятисловия, он уже изучает это правильно же, рассудочно, аналитически, а как следовать? Вот ему сказали, например, там, не укради. А он выходит и думает, вот если я пойду и просто куплю в магазине, это хорошо, это понятно. А вот я иду мимо забора, а тут лежит великолепный, так сказать, я знаю, профиль алюминиевый, который мог бы мне пригодиться. Если бы у него раньше, я бы просто схватил, не думая, побежал бы. Вот попался, так сказать, Бог послал. А так я сижу, думаю, а может этот профиль чей-то, а может его там положили, а может человек забыл. То есть он уже, человек начинает применять аналитическое мышление. Он не просто как крыса так увидел и поскакал, а он анализирует, он вспоминает, сказано, что не укради. А является ли, может, это просто мусор, может, она никому не нужна, но может, нужна, мне нужно проанализировать. В данном случае я краду или просто беру, которое ничему не принадлежит и совершенно кражи не совершаю. И вот так во всех других обстоятельствах своей жизни. То есть человеку приходится развивать и применять аналитическое мышление, и когда он применяет его на изучении даже самых простых научностностей из латинского слова, это аналитическое мышление, если оно направлено в нем на исполнение заповедей, исследование за заповедями, оно в нем просветляется, и вот это и есть спасение. Вот так вот в нем Господь укореняет свое доброе, и из этого доброго, просветляя его мышление, укореняет в нем свое истинное. И у каждого тут свой путь. И не обязательно, вот как даже вот в этом, ну, в Новом Завете Павел еще тогда наставлял, что не все старайтесь сделаться учителями, не все стремитесь в пророки. Это ж тогда было как же, вот пророк, вот он пророчествует, я тоже хочу пророчествовать. Ему говорят, не надо пророчествовать, тебе хватит того, что для тебя кто-то напророчествовал, тебе хватит, что тебя учитель научит, как тебе жить в твоей обычной жизни. Но вот для учителя наоборот. Если учитель вместо того, чтобы постоянно учиться, вот его поставили в этом, так сказать, ну, в этой общине учителем, да? Он уже имеет свое место, он имеет свою зарплату, ему там уважение и все такое прочее. Он уже наработал какие-то стереотипы, к нему приходят и говорят, а вот научи меня, вот у меня такое-то жизненное обстоятельство, что мне делать? А он ему говорит, и начинает тарабанить. То есть он не пытается вникнуть в положение человека. Он не учится сам. Вот для него нужно все время приходить к слову, учиться, брать для себя новое, для того, чтобы быть в любой момент готовым ответить на любой вопрос из его паствы, который к нему придет. Вот для него успокоиться, ничего не делать и почти не читать слово уже должностное преступление. Хотя для обычного человека это нормальное положение. Ему не нужно постоянно каждый день перелопачивать слово, как учителю. Ему хватает вот этого самого простого и самого необходимого, что он из этого слова заимствует.
Вот я об этом же и говорю.
Да, да.
В принципе, да, человек новой церкви должен развивать в себе аналитическое мышление. И это происходит даже само собой. Если он уже вступил на этот путь, то оно само собой происходит. Я говорю о другом. О познаниях, более глубоких познаниях, которые, в принципе, не все воспринимают, не могут воспринять по своему физическому состоянию. И вот в Писании сказано, что, в принципе, чем больше мы познаем, тем больше ответственности мы имеем за свою жизнь. Допустим, человек, который знает, что красть плохо и украдет, он имеет больше ответственности, чем человек, который этого не знает. И в Писании об этом четко сказано, что там раб будет бить один бит больше, чем другой, потому что знал больше. Вот. Так я именно об этом говорю. Вот познание, вот эти научности, они не обширны, а очень обширные. То есть они безграничны, можно сказать. И чем глубже мы туда входим, тем больше ответственности мы имеем перед вот нашим, так как мы уже знаем, мы должны и жить по-другому, все больше и больше совершенствовать себя. А это не всем доступно.
Ну, тут уж каждый человек сам определяет для себя границу. Но беда заключается в том, вот говорят, что скорость эскадры определяется, военной эскадры определяется скоростью самого ее тихоходного корабля. Но у эскадры с необходимостью есть разведочные корабли, которые не привязаны к эскадре, а которые шныряют туда и сюда, которые вычисляют, где находится противник. Потому что если бы они шли вместе с эскадрой, то она обнаружила бы противника слишком поздно. И вот если, например, для основных кораблей эскадры правило не ворваться вперед и не оставлять позади вот эти медленные корабли, то разведочные корабли, наоборот, должны идти как можно дальше, чтобы принести как можно больше новых сведений. И вот точно так же и в церкви. Что есть те, которые составляют тело, которые живут повседневной жизнью, и которые вот, развивают самое необходимое аналитическое мышление. Но когда мы говорим о научностностях, вот даже 10 заповедей, это же есть вот эти вот самые научностности. То есть мы не говорим не о науке богословской. Вот наука богословская, да, она для разных людей разная, по-разному необходимость и так далее. Но научностности, вот чтение слова и размышления над ним, это для всякого человека церкви. Потому что даже самый простой человек, вот я говорил, может взять, почитать ту же книжку о небе, об аде, ту же супружескую любовь, сделать какие-то свои достаточно, может быть, простые, но важные для него умозаключения. То есть человеку церкви, вот в чем смысл заключается? Ему нужно вытеснять у себя из сознания научностности, которую он заимствует, газеты, журналы, новости, т.д., т.п., куда-то на периферию, а в центр сосредотачиваться на научностностях из Божественного Слова. Вот как это было раньше, например, в тех же евангельских странах. Отец семейства вечером садился, вокруг собиралась семья, он открывал семейную Библию и зачитывал пару стихов оттуда, высказывал на них толкование. И вот это вот именно засевание вот этих вот научностностей. Он не должен, как доктор богословия, наизусть выучить всю эту Библию. Но она должна была быть у него в доме, и он должен был наставлять свою семью, наставляться сам. И вот точно так же и с латинским словом. Не обязательно все и сразу постичь. Вот талк действительно для большинства читать талк это просто, они не могут его читать. Но есть люди, для которых это не только возможно, но и обязательно. Наоборот, они совершают должностное преступление, если они в этом не разбираются. Вот священники, они бывают разные. Бывают простой парафиальный священник, который просто своей занимается службой и так далее. А бывает исследователь, которому заниматься вот такими делами может быть как бы и скучно, но зато он может развивать что-то высокое. Вот поэтому, когда создавался устав нашей церкви тут в Украине, если вы вспомните все, там было разработано два, так сказать, уровня священничества. Священничество господства и священничество судейства. И священничество господства – это парафиальные священники. У них есть готовое учение, они на основании этого учения ведут всю жизнь церкви, совершают обряды, богослужения, наставляют людей в конкретных делах, относящихся к жизни, работают с паствой и так далее. А есть священничество суждения, которое занимается развитием учения, которое занимается постижением слова. И когда оно это постигло, оно это выносит и спускает, оно меняет священничество, господство. Если оно постигло какие-то новые формы, какие-то новые соответствующие эпохи истинности, в среди которых церковь может быть преобразована, она меняет внешние формы священничества, господства. И те, приняв от священничества судейства эти новые формы, начинают лучше исполнять эти обязанности. Вот как человек, который сам не изготовлял таблетку аспирина, до нее не додумался, но пошел ему в магазине дали, он выпил, голова перестала болеть. То есть вот в таком вот...
Да, понятно, спасибо.
Угу. Ну что, если ни у кого нет вопросов, наверное, давайте помолимся. И на этом будем завершать наше сегодняшнее занятие. О, Валентин, отключи, пожалуйста, эту вот запись, хорошо? Спасибо. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.